У микрофона Илья Харвамов. Протесты во Франции в этом столетии, в том числе связанные с пенсионной реформой, не имеют прецедентов, а в прошлом веке народные выступления в итоге привели к отставкам высших государственных чиновников Пятой Республики. Станет ли март 2022 года, скажем, маем 1968 года, и в целом, как живет сегодня Франция, узнаем у журналиста, у журналиста Елены Караевой. Она на линии. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Илья.
Ну, давайте начнем с того, действительно, как сегодня Франция в связи с протестами выглядит. Что работает, что не работает. Какие-то бытовые проблемы у людей возникают или нет?
Ну, это мягко сказано, бытовые проблемы. Был блокирован подъезд к терминалу основному главного аэропорта Франции, парижского Шарль-де-Голь, который носит имя как раз Шарля-де-Голля, и люди были вынуждены оставлять машины, такси, автобусы и так далее, и идти с багажом до терминала. А это приблизительно, ну, метров 700-800, в общем, не самая приятная ситуация, когда у вас рейс на носу, и вы должны успеть зарегистрироваться и пройти все процедуры, которые требуют сегодня контроль. И, во-вторых, не работают начальные школы, детские сады, ясли и так далее. В забастовке участвуют почти 70% педагогов начальной школы и детских садов. Смотрим дальше. Блокированы были часть автомагистрали, то есть невозможно было по ним проехать. Были также блокированы то, что во Франции называется периферическими бульварами, а на русском языке это окружные дороги, которые идут вокруг крупных городских агломераций, которые облегчают подъезд к основным городским улицам. Там развязки очень удобные. Их тоже блокировали. В Париже не работают на вход, на выход и вообще не обслуживаются около 30 станций метро. Так что можете себе представить, плюс к этому практически не ходят электрички обычные между небольшими городами и не ходят поезда на высокой скорости, эти знаменитые ТЖВ. Ну, то есть один из трех вот таких скоростных поездов обслуживает маршруты, например, между Парижем и Марселем, что означает, что просто пассажиры набиты, как сельди в бочке. И второй очень важный момент, что полиция, судя по всему, она же все-таки подчинена Министерству внутренних дел, и, соответственно, были даны указания не церемониться и, так сказать, демократизировать как можно сильнее тех, кто выступает против пенсионной реформы. Стало известно прессе в том числе, что от тех, кто был задержан, а потом отпущен, что полиция важно сделать план по задержаниям. То есть не предотвратить, например, хулиганские какие-то выступления, битье витрин и так далее, а составить рапорт наверх с тем, чтобы показать, вот как они, какие они большие молодцы, как они задерживают всех подряд. Самое мощное выступление, естественно, в Париже, но и другие города не отстают. Вот сейчас все социальные сети французские, в том числе Телеграм, который французами используется все больше и больше, потому что очень быстро там в мессенджере и в ленте можно обмениваться информацией. Так вот, сейчас появились видео из Марселя, из Лилля, из Гавра.
Вчера мы обсуждали, я прошу прощения, да, на секундочку, видел новость, что блокировали вокзал в Ницце, например, протестующие. Ну, масса таких сообщений.
Да, ну это на самом деле, с одной стороны, очень затрудняет повседневную жизнь французов, потому что у людей есть командировки, поездки и так далее. С другой стороны, это на самом деле нацию не разделяет, а сплачивает, потому что практически 80, если не 85% поддерживают манифестующих, даже если они сами не принимают участие персонально в протестах. И считают, что 75% считают, что Макрон обязан провести референдум, который касается пенсионной реформы, потому что только на референдуме может быть решен вопрос, как, собственно, жить в стране дальше, поскольку пенсии касаются всех, даже тех, кто сейчас маленький и ходит в детский сад. Я напомню нашим слушателям, что, собственно, пенсионная реформа – это самый крупный камень преткновения последние 25 лет во французской политике. Из-за нее падали правительства, уходили в отставку премьеры, объявлялись всеобщие забастовки.
А вот не могли бы вы напомнить, Елен, да, потому что есть же версия, что даже и уход Саркози был в том числе связан с этим. Ну, не уход, а вот то, что он не стал дальше идти, так сказать, президентом.
Да, потому что он провел пенсионную реформу, mm-hmm. его тогдашний премьер-министр Франсуа Фийон провел пенсионную реформу, и тогда возраст повысили с 60 до 62 лет, но она по сравнению с нынешней была значительно мягче, не затрагивала всех, в общем, сделали более или менее точечно. Вот реформа носила точечный характер. Нынешняя реформа носит абсолютно тотальный характер и тоталитарный тоже, потому что она заставляет всех работать до 64 лет вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, работаете ли вы на строительстве, занимаетесь ли вы, я не знаю, там, создаете компьютерные игры или водите ли вы крупнотоннажные грузовики, значит, 64 года, будьте добры, отработайте или имеете стаж в 43 года, чтобы уйти на пенсию чуть раньше. На самом деле, я это подчеркну еще раз, я говорила об этом неоднократно, но нужно заметить, что 64 года – это возраст, когда вы выходите на пенсию, имея 43 года стажа. Тогда вы получаете полную пенсию. Если у вас нет этого полного 43-летнего стажа, то вы, конечно, на пенсию можете уйти, но вы будете получать сущие гроши. Для того, чтобы стаж был обнулен, придется ждать еще 3 года, то есть до 67 лет. Вот уже в 67 лет вы получите полную пенсию. Это чтобы у наших слушателей была полная картина происходящего и того, почему протесты не прекращаются последние 9 недель, а только нарастают.
Елена, вот было обращение Эммануэля Макрона к нации с помощью такого инструмента, как интервью в прямом эфире. Он там много заявил чего, и про толпу говорил, и про то, что эта пенсионная реформа должна свой демократический путь пройти. Это я цитирую буквально господина, да, Макрона. В том числе Конституционный совет будет рассматривать этот текст. Вот есть ли у него какие-то живые, реальные аргументы, чтобы на общественное мнение повлиять, ну и в целом переиграть ту картину, которая сложилась сейчас?
Нет, я скажу сразу и вполне однозначно. Нет, у него сегодня никаких аргументов в пользу пенсионной реформы не существует. К сожалению, потому что экономика Франции находится в таком состоянии, что она не может бесконечно занимать на внешних рынках деньги, чтобы выплачивать пенсии. Это нужно понимать, что государственный долг достигает 113% ВВП. То есть какие-то меры предпринимать надо. Но Макрон залезает в карман к среднему, очень среднему и малообеспеченному классу, вместо того, чтобы вводить налоги на богатых и на крупные транснациональные французские корпорации. Он не может этого сделать в силу того, что, собственно, ну, эти люди, скажем прямо, сделали его президентом, в силу того, что он работал в банке Ротшильдов, он финансист и банкир, и, конечно, ему эти люди ближе, чем работяги с какого-нибудь нефтеперерабатывающего завода. Это абсолютно понятно. Есть вот черта, вы упомянули интервью, которое он давал в прямом эфире. Дело в том, что в первые минуты мы видим, что Макрон сидит в часах, у него очень дорогие, очень хорошие часы, но, собственно, он может себе позволить, у него, так сказать, была приличная зарплата, когда он работал у Ротшильдов. И не эта проблема. Проблема в том, что в какой-то момент он опускает руки под стол и эти часы снимает. И потом на руке, на которой он носит часы, собственно, вот этого хронометра уже нет. Это говорит о том, что, ну, понимаете, этот человек абсолютно не готов к тому, чтобы публично общаться с нацией, которая его избрала, понимаете? Это же демократически избранный президент, он же этим страшно гордится, но тем не менее вопросы были фильтрованы, часы были спрятаны.
Помощники поскольку... как-то не сработали, да, Елена? На самом деле такие вещи-то надо заранее просчитывать, уж часы-то снять.
Ну, вы знаете, Макрон не дурак, он сам должен понимать,
ну, или
что
сам, да. Ну, может быть,
часы,
он, да, может быть, он нервничал. Елена, да, у нас меньше минутки осталось. Еще один вопрос, коротко, буквально. Вот какая-то деэскалация возможна при учете широты и географии протестов и в целом общественного возмущения?
Если верховная власть не сделает шаг навстречу профсоюзам, то нет.
Угу. А кто должен сделать первый шаг, мы поняли, власти, а профсоюзы готовы ли еще более активную позицию занять, на ваш взгляд?
Профсоюзы говорят, что их просто не слушают. Те предложения, которые они высказывали, были просто отметены и сказали, будет так, как будет, и мы все равно эту реформу проведем. Собственно, поэтому профсоюзы возмутились, и за ними пошли те французы, которые поддерживают профсоюзы. И даже те французы, которые профсоюзы не поддерживают, тоже возмутились и пошли. Потому что в демократическом обществе, а Франция же себя позиционирует как демократическая страна, реформа обсуждается в парламенте, а не проламывается правительством.
Что сейчас и происходит. Таким... Елена, большое спасибо. Да, время, к сожалению, истекло. На прямой связи со студией «Радио Спутник» была журналист Елена Караева, которая находится во Франции. У микрофона работал Илья Харламов.